Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. С вами проект «Круг мнений». Сегодняшний наш эфир будет посвящен существованию российской экономики в условиях санкций. И я предлагаю по традиции подождать несколько минут перед началом эфира, чтобы подтянулись наши спикеры, подтянулись наши уважаемые слушатели. Сейчас ждем буквально 2 минуты и начинаем. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые наши слушатели проекта «Круг мнений». С вами Игорь Манг, автор телеграм-канала «Записки авантюриста» и безменный ведущий эфиров проекта. Как говорится, прямое включение из волонтерского штаба русского сопротивления в Бейруте. Сегодня наш эфир будет посвящен с вами разговору про экономические санкции и о том, как это скажется на жизни простых и добрых русских людей. С нами в эфире наши уважаемые спикеры, наш звездный состав. Пожалуйста, первый выступающий политтехнолог Антон Облецов. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, смотрю, люди еще добавляются, но давайте начнем. Ну, что можно сказать? Объективно, насколько я знаю по своим источникам, экономический блок правительства, да и в целом военно-политического руководства России, такого объема санкций не ожидало. Во-первых, те инсайдерские посты, информация о том, что некоторые политтехнологи, работники администрации, в том числе генералитет, ответственный за подготовку общественного мнения на Украине для того, чтобы прошел частичный крымский сценарий. Так вот, все эти ответственные люди кого-то допрашивают, кто-то улетел из страны. Это все очень похоже на правду. Объективно говоря, вот только что, видимо, читал пост Олега Царева, также спикера проекта «Круг мнений. Прямая линия», то Олег Царев буквально сегодня вечером написал о том, что да, идет тяжело. Я не ожидал, что идет так тяжело, что будет так тяжело. За 8 лет украинской пропаганды, угнетения русскоязычных, угнетения людей, ориентированных на Россию, мы потеряли большие человеческие потери в лице активистов пророссийских, в лице общественников, кто мог поддержать. То есть это реально признают даже все. Вот русский ориенталист Дмитрий в посты пишет о том, что мы должны наказать тех, кто обещал нам открытый сценарий. Мы должны разобраться с девочками московскими, которые пропаганды, что все будет хорошо. К сожалению, страна наша, несмотря на бравурные заявления, к санкциям реально не готова была. Об этом говорит хотя бы арест 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка. О том заявил министр финансов Силуанов. Ну, конечно, нонсенс. Какие мы можем делать выводы на данный момент? Запад выступил единым фронтом санкционным. Нету никаких колебаний в позиции западных стран практически. Есть индивидуальные подходы, в частности, те, кому нужна российская нефть и газ, например, Америка потребляет минимум российской нефти и газа, поэтому она легко заместит эти потери. Поэтому Байден решился на этот шаг, опрометчивый шаг на самом деле. Так вот, те страны, которые не потребляют нефть и газ, они ужесточают санкционную политику. Те страны, которые зависят от России более-менее в сфере энергетики, они в аспектах энергетики санкции сейчас нагнетать не будут. Я говорю, например, о Венгрии, говорю, в частности, о Германии, в том числе говорю и о Польше, потому что Польша также зависит от российской энергетики. То есть заявлений довольно больше много, в том числе, но действия по санкционному режиму те же США или Великобритания сделали намного больше, чем Польша негатива. Так вот, есть такое мнение о том, что санкции могут снять после того, как прекратится операция на Украине, либо когда прекратятся бои и прочее. Я более чем уверен, что больше санкций с нами останется навсегда. Никто эти санкции снимать не будет. Запад фактически проявил свою истинную сущность по отношению к российской цивилизации русской. Нравится нам это или нет, фактически это открытые враги, которые занимаются открытой русофобией по всем направлениям. Скажем, выражение министра финансов Франции, министра финансов Испании о полной экономической войне с Россией, этому лишь доказательство. Но здесь, кстати, кроется небольшая ошибка Запада, потому что санкции Запада дают не только по олигархам или высшему военно-политическому руководству, но сильнее всего они бьют по креативному классу, которому отключили Spotify, которому цену на технику Apple повысили в два раза, которому грозят арестовать криптовалютные счета, которому фактически запретили летать в Европу, отменив авиасообщение и прочее, прочее, прочее. На самом деле это все, вот тут западные психологи, те, кто работает с населением, они просчитались. Они думают, что люди сейчас пойдут революцию устраивать, свергать режим. Нет, люди полетели в Армению, в Ереван, в том числе даже наш известный Милонов в Ереване. Видимо, карточки заводит армянских банков. Ну, без комментариев, он же у нас главный патриот. Так вот, креативный класс полетел в Ереван, полетел на Шри-Ланку, полетел на Бали и там собирается отсиживаться.
Ну, и комментарий уже рождает от нашего креативного класса. Вот, и говорят, что Ереван не резиновый.
Да, да, ну, мы знаем, собственно говоря, Армению, и армян сегодня они отвечают позитивно, завтра, возможно, мы их будем уже раздражать в Ереване, в чем я вполне уверен. Ну, кроме того, ситуация с Азербайджаном, там осложняются опять провокации, пошли, видимо, попросила Турция, Турцию попросила Америка, ну, там обстреляли наших миротворцев, это факт. Так вот, креативный класс подвергся удару санкций, возможно, больше всех, и вместо желаемого результата в виде возмущения революции вышло небольшое количество молодежи в Питере, Москве и Екатеринбурге, полиция их разогнала, уровень протестов молодежи по своей сути ниже, чем протесты во время ареста Навального, и как бы все. Остальное население, оно тихо озлобляется против Запада. Ну, вот это результат санкций. Дальше, что у нас будет с экономикой? Голод как такого у нас не будет в России. Почему? Один из крупнейших производителей зерна в мире, поставщика и экспортера. Украина также вместе с Россией входит в десятку крупнейших производителей зерна. Если сейчас Россия, дай бог, удержит контроль над юго-востоком Украины и портами юга Украины, то Россия становится самым главным игроком на зерновом и продовольственном рынке в мире в принципе. Соответственно, голода в России точно не будет, так как многие страны, им просто физически не доставить продукцию, так как тот же Майерск отказался подписывать новые контракты на поставку контейнеров. Контейнерная компания Evergreen, второй ведущий поставщик контейнеров, так отказывается. Поэтому тупо объем потребления зерна, экспорта снижается. Поэтому голода не будет. В связи с чем возникает следующий вопрос. Также в сфере сельского хозяйства. Беларусь и Россия – это крупнейшие в мире производители удобрений. Соответственно, правительство России уже приняло решение запретить экспорт удобрений без согласования с ним, специального согласования, а также чем другой продукции, там машины, станки, ряд позиций. Соответственно, и дефицита удобрений также не будет.
Секундочку, вот, маленькую ремарку. Надо еще понимать, что российские и украинские удобрения на основе селитры – это практически там, 80% мирового рынка. И сейчас украинские удобрения уже никак не попадут на рынок, потому что как раз в местах их производства бои. А Россия может действительно просто шантажировать Европу поставками.
Да, совершенно верно, Игорь. Опять же, посевную кампанию в Украине надо будет начинать в апреле. Желательно, чтобы российская армия, ведущая бои активные в районе Мариуполя, на юго-востоке, вокруг Николаева, двигалась на север, фактически обеспечивая опасность пашни вокруг Черного и Азовского моря, для того, чтобы пассивную кампанию не завалить и не вывели голода на Украине. Опять же, потом обвинения устроили голодомор, там западные СМИ много всего накрутят. Поэтому пассивную важно не срывать. Ну, суть такая, голода не будет. Инфляция, конечно же, будет, особенно на западные товары. В частности, сегодня Procter & Gamble заявила о том, что повышается по разным позициям около 40%. То есть, соответственно, на отечественные товары инфляция, конечно, загодовая, может вертеться около 20% отметки, в том числе и ниже, на какие-то социально значимые товары, мука, продукты, сахар и прочее. Здесь правительство будет регулировать цены. в том числе через розницу, к тому же «Магниту» ограничили оценку в 5%, потому что «Магнит» фактически является госмагазином. Они выкупили «Магнит» давным-давно еще у Галицкого. Это «Магнит» — это продукты для бедных, доступные продукты. Вот, ну вот западные какие-то продукты, сейчас, конечно, жесткий удар будет по карманам наших домохозяйств. А тут на 30-40% и выше. Компьютеры выросли космически. Причем сети наши торговые стали цены на компьютеры, на технику повышать буквально в первые дни операции, судорожно переклеивая по несколько раз в день ценники. Ну вот это вот ДНС отличилось. Вот я лично, видя такое отношение ДНС, вот честно, хочу сам написать жалобу в Федеральную антимонопольную службу, и всех призываю вот бороться с такими жуликами. Фактически наши многие торговые сети, кто торгует техникой, они закупили продукцию, бытовую товару, технику по старым ценам, в старых долларах, а стали сразу сходу продавать по новым ценникам, наживаясь на войне. Вот некрасивая, конечно, позиция. А дальше продолжаем. Так вот, как я и прогнозировал, санкции никто быстро не снимет, и санкции реально тяжелейшие. И опять же, это именно предлог и резон для того, чтобы не уходить с Украины. Украину нужно удерживать по максимуму Юго-Восток, порты Азовского, Черного морей, пашни, сельскохозяйственные предприятия, брать Кривой Рог, который поставляет железную руду Енакиево в Донецк, в Мариуполь. Собственно говоря, для того, чтобы компенсировать потери от этих санкций Украины. Опять же, на Украине многие тысячи людей сейчас потеряли и потеряют работу, а в России, как известно, многие рабочие места заменяются мигрантами. Однако наблюдается отток мигрантов в страны Средней Азии в связи с падением курса рубля. Так вот, Россия для того, чтобы преодолеть последствия санкций, начать реальное импортозамещение в сфере производства бытовой продукции, бытовой техники, товаров ширпотреба, потребуется рабочая сила. И опять же, вот эту рабочую силу возможно будет брать с Украины. Да, вахтой, но люди поедут с Украины работать в условную Ивановскую область, что, в принципе, и так делали раньше. А сейчас еще сильнее поедут производить продукты ширпотреба, массового производства для того, чтобы заместить уходящие западные компании. По поводу фастфуда, ну, это самое такое слабое. То, что Макдаки частично уходят, KFC. Во-первых, многие фирмы, которые купили франшизу, они не закрыли. В Сибири работают в Макдональдсе. То есть, по факту, послали как бы товарищи, мы купили франшизу, это ваша проблема, что вы требуете закрыться, мы будем продолжать работу. То есть, когда говорят про уход фастфуда, ну, это не страшно. Тут Медведев действительно прав. Говорит, булки с котлетами сами чем. Это плюс. Фактически, больше будет оставаться в цене. А какой важный момент? Действительно, безработица так или иначе будет расти, потому что многие сектора экономики были завязаны на Запад. В частности, уходит четверка консалтинговых компаний. PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, вот эти вот все товарищи уходят. Ну, а что, на их место придут российские консалтинговые компании, в том числе будут осуществлять стратегический консалтинг, оценку промбезопасности, аудит. Фактически, что делали эти компании? Они презентировали, делали вот эту вот аудиторскую отчетность по МФО, Международной станции финансовой. За это брали миллионы, миллиарды рублей, которые уходили на Запад. Ну, теперь российские компании будут заниматься этим. Вкратце такой прогноз. Ближайшие несколько лет будут реально тяжелыми, так как необходимо будет закрывать выпадающие сектора ниши экономики. Но в перспективе нескольких лет, даже если формально страны Запада явят технический дефолт, потому что Россия сказала, мы будем выплачивать и в рублях. Но в перспективе, если иметь в запасе Украину, ее месторождение, пашни, порты, почву, силу, заниматься реальным импортозамещением, реальным протекционизмом, потому что фактически Россию исключат из ВТО де-факто, но не юре, де-факто. Таким образом, там, через 3-4 года экономика начнет отскакивать и расти, может даже и раньше, если правительство начнет бороться с той же инфляцией через субсидирование секторов экономики. То же самое субсидирование сельского хозяйства в реальном размере в Европе. В Европе фактически наперекор органам ВТО сельское хозяйство убыточное, но финансируется даже чрезмерно. А у нас в России недофинансируется сельское хозяйство, причем во всех зонах, и в Черноземье, и на Черноземье, и в прочих местах. То есть реально экономический блок правительства, от него самое главное будет зависеть. Ну и последнее я хотел бы добавить о том, что наши олигархи фактически, они оказались в загнанном положении. Многим из них придется уезжать. У них постепенно будут отжимать предприятия через силовиков. Либо придется возвращаться в Россию, налаживать работу своих предприятий, но деньги придется вкладывать уже в Россию. Только в Россию. На Запад не получится. Когда говорят, что вот мы через криптовалюту обойдем санкции и прочее-прочее, это тоже неправильно. Это ложь.
Следующий спикер у нас, он уже, ему надо уходить. У него буквально несколько минут.
Да, я секунду фразу. Так вот, криптовалюту, она отслеживается еще сильнее, чем финансовые потоки, чем наличка. Поэтому, когда Глазев говорит, сейчас мы сделаем криптовалюту и все обойдем, зачем он это говорит публично, я не понимаю. От большого ума человек, видимо, потому что тут же на Западе лозунги. Надо запретить русским пользоваться криптовалютой, надо арестовать их криптовалютные счета. То есть, если что-то надо делать, то надо делать это втихую. Спасибо, я закончил.
Я понял, да, спасибо огромное. Политтехнолог Антон Облецов с нами был со своим прогнозом. Следующий наш спикер Станислав Митрохович, эксперт, научный сотрудник финансового университета при правительстве Российской Федерации. Станислав, здравствуйте. Станислав, здравствуйте, прием. Сейчас, возможно, у нашего спикера какие-то технические проблемы.
Так, алло, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, слышим вас хорошо.
Да, здравствуйте, коллеги, я, к сожалению, сегодня смогу только очень оперативно. Значит, что по поводу энергетики? Значит, ситуация в следующем. Пока нет торгового эмбарго, масштабного торговли продолжается, в России продолжается поток долларов, это ослабляет экономическое, как бы, санкционное давление на Россию, и ситуация более-менее нормальная ситуация. Когда если был торговый эмбарго, то тут уже совершенно другой уровень шока, которому будет уже сложнее приспосабливаться. Но и шок для наших контрагентов, с другой стороны, торговой цепочки тоже будет существенный, что заставляет предположить, что пока что они на такой шоковый сценарий не пойдут. Обратите внимание, новые санкции, анонсированные сегодня Европейским Союзом в отношении нескольких российских энергетических компаний ключевых, они только называются новыми. По сути дела, они повторяют то, что уже было самими компаниями озвучено раньше, о том, не будет новых инвестиций в проекты в России. Это надо читать так, что старые проекты могут продолжать работать. То есть, иными словами, пока Европейский Союз не готов идти в торговый эмбарго, слишком стрессовый сценарий, остается изобретать, как бы, видимость новых санкций. На самом деле, тут объявлено сегодня повторение с предыдущего. Значит, условно говоря, какая-нибудь Total Energy уже сказал, что не будет инвестировать в новые проекты, значит, на новые проекты и так не будет инвестировать даже без сегодняшних санкций. А то, что старый, то он остается. Он акционер Новотек, акционер Ямала из ВГ, и еще там ряду вещей. Уход мейджеров, насколько страшно. Во-первых, уход, что такое, тоже фраза непонятная. Уход – это фраза, которая нужна для того, чтобы объяснить западным деловым журналистам, что компания ведет себя правильно, в кавычках, а что она реально будет делать, отдельный вопрос. Она может договориться о том, что ее активы будут де-факто заморожены, и вообще в будущем каком-то там, когда гипотетически могут быть разморожены активы ЦБ. Она может активы просто списать, очень не нравится акционер. Или она может там каким образом передать их управление и так далее. Может их пытаться продать, но пока продавать некому. Надо ждать, пока появятся покупатели. Российские госкомпании купят только с большим дисконтом. Китайцы в перспективе купят с большим дисконтом. Обратите внимание, что и ONGC заявляет о проектах в России, и она остается ключевая компания. Но не знаю, но NGC с партнерами является, собственно, половиной ванкорского проекта. Это крупнейший проект в России, реализованный нефтяной после Советского Союза. Вот. Bloomberg уже писал, что Синопек интересуется долей западных компаний в России. Японские правительства, японские компании сказали, что не уходят из сахалинских СРП проектов, то есть проектов в области по соглашению разделе продукции, а также из СПГ проектов арктических Новотека. Также японцы, по крайней мере, на текущий день не уходят. Это тоже крайне, крайне показательно. Вообще уход мейджеров, как бы ни происходил, он зачастую мало влияет на работу компании. Например, факт, что BP не участвует в работе Роснефти, означает, что BP не получит денег, которые зарабатывал в Роснефти. Сама Роснефть продолжит работать. Шеф, входящий Сахалина-2, не означает, что Сахалин-2 перестанет работать. Технология, что там давно уже освоена. И авторский надзор там не нужен. по крайней мере, такова позиция российских партнеров Шелла в этом вопросе. Если она в чем-то неправильна, но мы увидим это. Вот. А вот если, скажем, идут компании технологические, которые предоставляют решения, это будет проблема. Например, все новые СПГ-проекты в России анонсированы, такие как картинг СПГ-2 и микропроекты услуги, проекты СПГ в рамках Восток Ойла, Роснефти, они ориентированы на работу с иностранными компаниями, например, Линде. Линде, да, известнейшая компания по технологическим газам, работающая в Советском Союзе и в Российской империи. Вот она сидит тише травы, ниже воды, для того, чтобы острую фазу кризиса пережить, может ее и не заставит из России уходить. Все знают про, там, условно говоря, про Shell, а когда там трейдеры, которые меньше высовываются, торгуют российской нефтью, никто к ним проблем, претензий не предъявляет. Трафигура, Витол продолжают российскую нефть покупать, да, в отличие от Шелла, например. Ну, потому что Шелла внимание со стороны общественности. Так вот, а компаниям типа Линды внимания общественности меньше. У них есть шанс здесь остаться вполне. Ну, если уйдут туда, вот тогда будут по-настоящему проблемы. Типа ПК-2 у проекта «Услуги», зарабатывать технологии «Арктический каскад» российский, это не так просто сделать. Михельсон выступал в сентябре на Восточном экономическом форуме, сказал, что арктический каскад российской технологии на четвертой технологической линии Ямал-СПГ работает плохо. Он вот так решил хвалить там ответственность на поставщиков оборудования, но на самом деле это общая проблема. Тут надо все вместе этим заниматься, а не скидывать ответственность. Будем надеяться, что на вот это предложат усилия. Ну, короче, до доработки этой технологии время еще долго. А что касается Китая, Китай импортер газа, а не экспортер. И нет смысла создавать технологию крупнотоннажного сжижения. И здесь мы, конечно, в зоне риска находимся. Вот. Зато Китай развивает нефтесервисные технологии в других сферах. Отдельно от СПГ, например, есть компания Honghua Group. Это что-то типа Xiaomi от сферы, только не в сфере потребительской электроники, а в сфере нефтесервиса, активно уже работает в России, потенциально будет замещать Шлюмберже и Хальбертон. Кстати, тоже американские нефтесервисные компании, которые, ну, Хальбертон американская, Шлюмберже американо-французская, которые тоже сидят очень тихо сейчас, потому что понимают, что к ним внимание может быть привлечено. Так вот, в отличие от ухода там BP, Shell, да, уход, который мало что повлияет, уход Шлюмберже и Хальбертон реально ударит по уровню добычи российской нефти. Но уходить они, конечно, не хотят. Так что тут интрига, как они будут действовать. Вот лично для меня это надо обращать особое внимание. Всем рекомендую, кто в этой теме следит. Ну вот, собственно, я рассказал все, что, наверное, ключевое на текущий момент. Если есть пару вопросов, готов ответить. Если нет, то я передаю слово дальнейшим выступающим.
Смотрите, у нас на самом деле по традиции обычно вопросы после выступления всех спикеров. Вот, поэтому, если у вас есть возможность дождаться конца нашего эфира, было бы замечательно.
Ну, давайте спишемся, попробуем.
Хорошо, договорились. Спасибо огромное. И наш следующий спикер Дарья Платонова. Дарья, здравствуйте. Политический обозреватель, участник санкционного списка Министерства финансов США. И наш постоянный эксперт Дарья, добрый вечер, вы на связи?
Так, все, микрофон есть у Дарьи. Да, я вижу.
Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо за презентацию, спасибо за приглашение. Меня слышно, все нормально?
Да, слышим хорошо вас.
Собственно говоря, хотелось бы поговорить по поводу санкционного подхода. На самом деле, то, что мы сейчас видим, это демонстрация Западом экономикоцентризма и материализма западных элит. Не секрет, что речь идет о противостоянии идеологическом, и это противостояние можно тоже описать как некоторое противостояние материалистического Запада и некоторого сохраняющего верность такому антиматериализму российскому обществу, которое, в принципе, на эти санкции реагирует, ну, не так, как реагируют, например, даже уже внутри Франции. Люди, которые начинают на себе ощущать эффект этих санкций. Следила сегодня активно за Францией. На первых полосах уже вопросы, где купить бензин подешевле, где дизельное топливо не подорожало. Ну или, например, сейчас французов тоже беспокоит момент, что начали понижать температуры пока что в муниципальных зданиях, но через какое-то время французы уже полагают, что и, собственно, будет холодно и в своих собственных домах. Это, конечно, возмущает французов, французское население, которое очень чувствительно к росту цен. И, собственно, эти санкции мы начинаем уже сейчас видеть, и по медийным, по анализу медийной повестки Франции можно увидеть, что санкции начали бить по европейской экономике, по европейскому населению. Я предполагаю, что это выльется в череду протестов. Причем они где-то потребуются, я полагаю, недели 2-3 на раскачку. Но уже желтые жилеты подают голос и говорят, что санкции травматичны для французской экономики, и что у нас и так без санкций был кризис, сейчас будет еще более масштабный кризис. Собственно говоря, что вообще сейчас получается и какой шанс исторически нам дан Российской Федерации? Фактически санкции подталкивают к формированию авторхичной экономики, независимой. Собственно, авторхичные я использую также, апеллируя к Фридриху Листу, экономисту XIX века, который разработал концепцию автархии больших пространств. У него главная идея заключалась в том, что государство и нация могут себя экономически обеспечить свой экономический суверенитет, если обладают максимально большими возможными территориями, которые будут объединены общей экономической структурой. Собственно, и сейчас то, что мы видим, это начало некоторого формирования Российской Федерации большого пространства. Большое пространство существует как и в геополитике. Это термин, который разработан был Карлом Шмидтом. И как раз Карл Шмидт говорил, что именно так цивилизация суши может, собственно, защитить себя от внешнего влияния, если она будет настроена на формирование большого пространства. И в экономике это Фридрих Лист. Собственно, у Листа была идея таможенного союза, объединения Австрии, Германии, Пруссии, в которых интенсивно могут развиваться и должны развиваться интеграционные процессы и рыночные отношения. И главным пунктом было, что внутренние ограничения на свободу торговли в пределах союза должны быть минимальными или отменены. Таким образом, говорил Фридрих Лист, что вот если такой таможенный союз будет осуществлен, то тогда непосредственно будет обретен экономический суверенитет. Значит, что здесь из акцентов? Я не экономист, я в первую очередь смотрю в большей степени через призму геополитики. Что здесь есть сейчас интересного как процессы? Во-первых, хочу обратить внимание на Турцию. Я знаю, что довольно многие эксперты очень критически отзывались о Турции, часто критиковали пантуркистские некоторые проекты, может быть, даже их слишком радикализировали и доводили до предела, до крайности, увеличивали значение пантуркизма в турецком государстве. Собственно, сегодня прозвучало очень важное заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу Турции, который сказал, что Турция не сдалась глобализации, что она наладила региональные торговые отношения, отказалась от глобализации глобальных клубов. Дальше Сойлу отметил, что Запад сейчас и страны НАТО и ООН являются в состоянии, являются банкротами, у них больше нет никакого значения, нет никакого влияния, и что, собственно, Европа сама себя уничтожает и управляется правилами Сороса, подчиняется этим правилам, и дальше заявил, что Турция и ни одна другая страна больше никогда не примет Сороса, который ответственен за гибель множества детей, в том числе погибших на войне. Собственно, это очень важный тренд в турецкой политике, потому что он означает, по сути дела, принятие страны. Да, Турция пытается вести диалог с обоими сторонами, да, Турция условно делала недружественные те жесты, которые были оценены Россией как недружественные, это поставки байрактаров, которые не очень уж удовлетворяют Москву, надо сказать, даже подливают масло в огонь и так сложных отношений с Турцией, но тем не менее вот такие заявления на уровне министра внутренних дел свидетельствуют о некоторой принятии позиции. Дальше. Что касается экономической стороны возможного сотрудничества. Турция, об этом пишет телеграм-канал «Турция это», уже пыталась сделать свой нефтяной хаб-биржу с установлением цен на отдачу конечным потребителям в районе города Джейхан на Средиземном море. Собственно, России это экономически было тогда невыгодно, потому что речь идет о таком сложном маршруте, как Новороссия, затем Черное море, затем по суше до Джейхана, до Воска. Но, тем не менее, сейчас этот проект вполне может быть трудоспособным. То есть мы отдаем нефть на турецкую биржу, там ее продают турки за долю в прибыли. Собственно, сейчас эта повестка, эта тема с нефтяной биржей в Джейхане уже начинает подниматься и в турецком медиапространстве, да и российские эксперты тоже об этом начали говорить. Поэтому у нас есть ряд перспектив. Санкции на экспорт можно вполне обходить через третьи страны. Ну, то же самое вот это вот пример с Джейханом. Теперь... Важно. По поводу санкций против валютных запасов. Здесь очень важно понимать, что это прямой путь к дедоларизации мировой экономики. И это крайне позитивный процесс. Поэтому многие страны, например, начнут сомневаться в хранении деньгах в долларах за рубежом, потому что США могут их просто заморозить. И по этому поводу Глазьев написал, что... на состоявшейся в пятницу очередной сессии, цитирую, российско-китайского диалога ученых-экономистов было принято решение о разработке проекта независимой от денежных властей США и ЕС международной валютной системы, основанной на новой расчетной международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Таким образом, Россию фактически вынудили и дали исторический шанс осуществить альтернативную, построить альтернативную экономическую систему. Да, это будет травматично, и, собственно, разрыв с Западом всегда будет травматичен, но он неизбежен, и западные партнеры сделали все, чтобы он состоялся. Поэтому санкции – это, в первую очередь, огромный шанс для построения системы автарки больших пространств, для некого экономического национализма, можно это тоже так назвать, как характеризует теорию Фридриха Листца. Ну, я думаю, что вот этот травматический опыт, он неизбежен. Практически как у Киркегора, вспомним, невинность – грех – добродетель. То есть для того, чтобы прийти к добродетели, чтобы прийти к некоторому синтезу, необходимо пройти через травматичные сломы. И поэтому сейчас Россия в эти травматичные сломы входит. Что порадовало, что интересно, что сейчас Европа начинает пробуждение. Я думаю, что сегодня мы слышим заявление оппозиционных политиков во Франции, например, как Марин Ле Пен с критикой санкций. Завтра, я думаю, что мы будем слышать уже голоса улиц, причем протестных движений. Напомню, что Макрон снял ограничения на различные ковид-ограничения, поэтому это значит, что скоро будут довольно масштабные протесты. И я думаю, что Европа сейчас на самом деле пребывает, судя по тому, что я вижу по реакциям на конфликты, санкционное давление на Россию, будет пребывать в состоянии шока, и европейцев это затронет очень сильно. Поэтому я не исключаю, что в Европе, которая сейчас, конечно, находится полностью в повестке глобалистского Запада, будут очень серьезные изменения. Будем отслеживать. Надеемся, что они будут произойдут оперативно, а не в течение 50 лет, как предполагает социолог французский Эммануэль Тодд. Буду освещать события, тем более в преддверии французских президентских выборов, это тоже очень важно. Я думаю, что сейчас некоторое объединение макроновским миротворчеством, тоже можно сказать, что это не миротворчество, конечно, а разжигание войны, я думаю, что это более корректно, оно пройдет, его рейтинг там 30% будет поколеблен, и я думаю, что даже во Франции мы уже сейчас будем видеть очень интересные процессы. Это вкратце, что я хотела сказать. Еще раз спасибо за приглашение.
Да. Спасибо, Дарья. С нами была Мария Платонова. Следующий наш спикер Камран Гасанов, политолог, журналист, старший преподаватель РУДН. Камран, да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Да.
Ну что, в каком формате? Я от себя, да, такое вводное, да, сделаю, или вопрос есть уже конкретный?
Ну, у нас обычно в какой-то такой свободной форме все это.
Ну, в целом, что тут можно сказать? На самом деле, аспектов здесь много, да, вот всей этой ситуации, которая сложилась. Я постараюсь тезисно сказать то, как я это вижу, да, генезис, да, причина вот этого всего происходящего, то, в каком состоянии мы находимся. Конечно, субъективная оценка, да, тут нужна целая команда экономистов, которая скажет, что действительно происходит, и оценки вот ущерба, да, тоже санкционного мы еще не сразу можем ощутить. Некоторые эксперты говорят, что это только в мае, в апреле будет понятно, то есть где находится дно. В частности, Хайзен, да, такую точку зрения заявлял. И как быть с этим? Но по поводу причин, я думаю, некоторые эксперты геополитики, которые давно этим занимаются, согласятся со мной. Я еще в 2011 году писал статью. Это была, можно сказать, моя первая публицистическая статья, где я как раз оперировал теорией Карла Шмидта, да, на которой как раз только что ссылалась, о больших пространствах. Я вот там объединил эту теорию с неолиберальной теорией нового мирового порядка, да, казалось бы, несовместимая. Но на самом деле очень даже совместимая. Понятно, что все страны вот, крупные, да, и Россия, и США, да, и Европа, и Китай, они хотят какой-то порядок. Может, пост на самом деле никому не нужен, особенно в таком взаимозависимом мире, потому что инвестиции любят тишину. Но, тем не менее, порядок должен иметь свои условия. Я вот там как раз писал, что вот на большие пространства, когда есть крупные игроки, и у каждого из них есть зона ответственности, это создаст такой порядок, да, то есть условия Соединенные Штаты с Северной Америкой, включая НАФТА, может быть, даже частично с Латинской Америкой, это одно пространство. Россия, евразийское пространство, у Евросоюза есть, да, все страны, которые входят в Евросоюз, это вот европейский мир. Африка, не знаю, там очень много различных проблем, но теоретически почему бы нет. И Китай, да, который имеет контроль над Юго-Восточной Азией. Но, как мы видели, Америка с этим не согласилась, да, и в последних переговорах они еще до их начала заявили, что мы отрицаем российские сферы влияния, да, то есть для них это какой-то средневековье, не знаю, 17-19 век, но по большому счету они поступают точно так же, да, когда наш там самолет появляется в Венесуэле, они начинают возмущаться, или на Кубе. То же самое с нашей историей с Украиной, то есть мы всегда говорили, да, то есть у нас есть зона своего исторического, культурного, политического влияния, да, то есть Киев — это колыбель русской цивилизации. Да, мы временно ослабли в 90-х, но мы от этого региона не отказываемся, да, то есть это наше пространство. Мы не говорим, что его включаем в свой состав, но хотя уважайте, да, то есть вы когда там проводите свои революции, понимаете, что вы действуете на чужой территории. Но со стороны Соединенных Штатов в течение этих даже, я бы не сказал, не 20, а 30 лет, да, с момента распада СССР не было все-таки понимания и уважения, да, к российским сферам интересов, и вот это привело к тому, к чему привело. Текущая ситуация, она действительно сложная, да, мы видим, что это самая масштабная за всю историю, да, современной Российской Федерации, которые вводили против нас, но мы должны все-таки их не переоценивать, да, они мощнее, чем в 14-м, но, тем не менее, от нас весь мир не отвернулся, да, то есть на Европе, Америке мир не заканчивается, это не 45-й год, когда ВВП Соединенных Штатов составил 50% от мировой экономики. То есть есть и Китай, есть Индия, да, тоже, которая растущая держава. Есть Южная Корея, к слову, которая не присоединилась к этому, достаточно техничная, да, страна. Есть наши евразийские страны, Африки, все это дело поделили. Есть Восток, который растет как на дрожжах, да, да, мы очень все это время ставили ставку на Европу, нашим торговым партнерам, но это не означает, что этот процесс был вечен. На самом деле был этот процесс еще раньше. Да, 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 были кипятки на торговлю в национальных валютах с той же Турцией, и это делать. Ну, просто настигли вплоть. Возможно, у кого-то было представление, что если это не сделать сейчас, то потом может быть поздно. Но что надо, история не знает слагать на планирование, я думаю, нужно больше думать, что как быть с нашей экономикой, нашими связями. Здесь роль политики, она важна. Не на то, что там в целом мы не стали какой-то экономической державой за эти там 23 лет. Но наши тоже в Ливии, в Закавказье, в Ливии наше присутствие. Это все, конечно, нас уважать. Мы нашли новых партнеров. А те же страны Персидского залива, да, которые поначалу нас ненавидели, они сейчас достаточно уважительно с нами строят 17-м году к нам впервые за современную историю приезжал саудовский король, и мы работаем и с Саудовской Аравией, и с Катаром, и с Эмиратами, да, сегодня приезжал глава Кат, поэтому я думаю, эти страны, может, не сразу, да, но постепенно будут замещать европейские и американские компании, то есть в плане инвестиций. Там те же нефтяные отрасли. Я допускаю, что Рамка Казахстан может заключить сделку и занять место в арктический проект, вместо Эксобел, или Катра может, что он берет какую-то долю какого-то аэропорта, да, они уже говорили, ну, например, Шереметьево. То есть тоже перспективы, потому что, как я сказал, у арабских стран, да, Персидского залива очень много денег, они будут только увеличиваться, им нужно эти деньги куда-то складывать, как бы что-то не но все кризисы не были и и после Советского Союза Россия тоже окрепла и стала энергетической державой. То есть это все временно, и эти страны будут искать. И плюс, правильно ответили наши спикеры, сомнения в Соединенных Штатах. Сейчас видим, что Саудовские Эмираты, они просто не хотят разговаривать с Байденом, которых вмешивался в их внутреннюю политику, там обнаружил доклад, который напрямую обвиняет в убийстве саудовского кронпринца, прекратил поставки им вооружений. Это, конечно, все неприятно. Не знаю, что идти на нам, который вчера отказывался сокращать добычу нефти ради того, чтобы цены поднять с нуля отметки бессмысленно. Поэтому они будут думать свои выгоды, да, и сами там, где это им выгодно. Плюс есть Индия, очень высокая страна, у которой есть свои наработки в IT-технологиях. По уровню математики, например, индусы, да, считают, что это нация. Поэтому я думаю, если обеих мощности с Китаем, с Индией, можно вполне себе начать уже заниматься европейские и американские компании. Но в целом могу сказать, что действительно эта ситуация, она касается не только России, Европы, Украины, да, то есть это не только разборка России и Запада, но это вообще удар по сложившейся с 91-го года системе, да, которая изначально была однополярная, но постепенно она превратилась в многополярную, не до конца превратилась. Мне кажется, это будет очень сильный удар по американским интересам, и однополярный мир уже потому что другие страны понимают, что когда возникнут проблемы, то есть американцы тоже не будут жалеть. Поэтому уже заранее наперед лучше искать себе запасные варианты. Вот Турция, кстати говоря, хорошо на себе это ощутила, да, которая даже больше мы вкладывала в европейскую корзину. То есть 50% товарооборот, есть проблемы в Сирии, да, внутриполитические проблемы, как бы с переворота. Потом европейцы начали спорить с Турцией за Средиземноморье, и начала вводить санкции. Вот как раз тоже поняли, не надо завязывать свои колонки, нужно сотрудничать с нам. И последние, кстати, годы понимаю, что процесс регионализации, они укрепляются, да, еще до начала вот ситуации в Украине. И Турция, и Россия, они налаживают коммуникации, и вот это который после Карабахской войны начал появляться, открыли двор, говорят, что и тут, и Россия потом использует возможности на свой... Вот, в принципе, сюда и я.
Да. Алло. Да. Алло, Камран.
Да, да.
Да, вы куда-то пропали у вас.
А, меня перестали слышать.
Не, у вас, да, видимо, кто-то со связи. Да, у вас кто-то со связи, видимо, потому что вы пропадаете. Ну, во всяком случае, у меня пропадаете.
Да, слышно?
Вот сейчас, да, сейчас слышно. Да, я еще раз хочу напомнить о тайминге. У нас просто на подходе уже следующий спикер. Вот. Да. Ну, мы вас слушаем.
Уже последний у нас, что в последние годы с пандемией укрепление организации, в принципе, то, с чего я начинал, и то, что я проводил, да, материал, пример, как даже очень хорошо надо, как все по сути, Соединенные Штаты, Европейские, даже сегодня не я открываю армии Турции, которые вчера друг друга, мягко говоря.
К сожалению, тоже, Камран, через слово вас слышу, очень плохая связь.
Да, но я думаю, в России есть рано так связаться и вот и сейчас теми, кто с нами общается, свою экономическую политику.
Да. Спасибо. Да, спасибо. С нами был Камран Гасанов, политолог, журналист, преподаватель РУДН. А следующий наш спикер, как я понимаю, спикер из с территории Белоруссии, Сергей Луч, общественный деятель, инициатор создания партии «Союз». Сергей, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо слышно.
Ну да, вас нормально слышно.
С большим интересом, в общем-то, слушаю такое пока выступление спикеров. Ну, скажу, что во многом, наверное, солидаризируюсь. Первое, это скажу, что, конечно, беспрецедентный в истории, в современной политической истории России и Белоруссии, наверное, и всей Евразии сегодня момент. Да, он совершенно непростой, и он тяжелый. Это переформатирование, которое сейчас происходит, в общем-то, мироустройство и будущей картины мира. Вот оно несколько неожиданно, может, для кого-то наступило. Но, тем не менее, вот этот процесс запущен, и я испытываю искренний, как многие в Республике Беларусь, сдержанный, умеренный оптимизм по этому поводу. Потому что мы привыкли, мы знаем, что такое санкционное давление. Беларусь, Республика Беларусь находится под санкциями, наверное, с начала правления Александра Григорьевича Лукашенко. И в той или иной степени они то ослаблялись, то вновь усиливались, всегда были сопряжены с какими-то политическими требованиями в первую очередь, и уже потом всегда экономика использовалась как рычаг давления. Но в итоге мы еще в 2020 году, вот в период политического кризиса, поствыборный период, окончательно убедились в неискренности наших партнеров, к сожалению. Вот просто с ними прагматично нельзя вести дела. И даже с ближайшими нашими соседями, после России, там они на втором, третьем месте, это наши торговые партнеры, и Прибалтика, и Польша. Вот мы хотели, всегда стремились выстроить с ними вот какие-то партнерские, понятные, взаимовыгодные сотрудничества, но в итоге получили базы подготовки боевиков, активистов, развернутую инфраструктуру влияния. Кстати, вот и сейчас Россия с ней столкнулась, если говорить про Украину, да, это вот центры психологических операций известные, мы их знаем, работу уже очень давно. Но вот если вернуться в экономическую плоскость, сегодня важное достаточно событие. Вот на прошлой неделе встречались главы государств Владимир Путин, Александр Лукашенко. Встреча была в пятницу. И вот они сделали по итогам встречи такие сдержанные заявления о том, что мы преодолеем санкции, у нас есть некий план практических решений. Очень важно, что сегодня состоялась вполне конкретная и предметная встреча глав правительств, и в составе один на один были переговоры премьер Мишустина и нашего премьера Головченко. И вот по итогам сегодняшнее заявление, это все-таки действительно интенсификация интеграции, в первую очередь в экономической плоскости. Про это мы говорили, в общем-то, давно, и наша партия выступает всегда за экономический базис первую очередь интеграции, потому что пока простой гражданин не поймет ни в России, ни в Белоруссии, что это союзное государство ему в данном конкретном случае дает, как оно упрощает его жизнь, какие возможности, точки роста экономические, социальные оно ему дает, ну, это будет все некое... Вполне не конкретная, абстрактная вещь, которую вроде как придумали люди в больших кабинетах зачем-то, а нам-то вроде она непонятна для чего. А сейчас это все в очень сложных условиях, в условиях санкционного давления, в условиях нестабильности на рынках в том числе. Нам приходится ускоренными темпами, в общем-то, наверстывать. Но определенные абсолютно правильные, логичные шаги сделаны, а это взаимный допуск на рынке обоих стран, наших предприятий. Я думаю, что в ускоренном режиме мы сейчас увидим формирование, восстановление производственных кооперационных цепочек. Это допуск и к госзаказу и в Республике Беларусь российских компаний, и не только крупных игроков на этом рынке. Я думаю, большие надежды, я вижу, какие меры принимаются в Российской Федерации в экономике по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. К сожалению, не владею статистикой по России для Белоруссии. В доле частных работников частного сектора это более 50%. А более 30% ВВП формируют субъекты малого и среднего предпринимательства. Сегодня мы с большим интересом, не очень внимательно, и бизнес-сообщество следит за тем, какие меры поддержки принимаются в России. И очень много видим позитивного, очень правильных решений, которые здесь, в общем-то, тоже с интересом стараемся внедрить. Но вот здесь совокупно именно синергетический эффект, как мне кажется, и дает нам возможность выйти из вот этого... Ну, уйти из-под санкций не получится. Я, к сожалению, здесь пессимист. Мы будем находиться в условиях санкционного давления достаточно продолжительное время. Трудно его сейчас спрогнозировать, будет ли это год-два или вот это такой статус... Нельзя корректно назвать это, конечно, статус-кво, но вот это положение будет сохраняться достаточно продолжительное время. Но, тем не менее, мы за этот момент, это же открываются колоссальные возможности для наших компаний, для нашего бизнеса, а он у нас талантливый, замечательный, интеллектуальный. И ведь целые освобождаются ниши отраслевые на сегодняшний день оттуда, откуда уходят, скажем, иностранные, там, западные компании, ну, условно их так назовем. Вот. И, по-моему, как раз самое время для той самой, для собирания именно Евразии, вот это для евразийского проекта, который, в общем-то, так и задумывался. И многое все же будет зависеть, конечно, от успеха операции на Украине. Большинство, я полагаю, граждан нашей страны поддерживает это решение. Мы не, ну, вот, тут уже первый выступающий как раз говорил о том, что какие-то были выступления в Российской Федерации. Ну, у нас тоже в Минске вышли там 100 человек, помитинговали их очень корректно, как бы эту акцию незарегистрированную, неразрешенную прекратили. Вот. И, в общем-то, большинство людей действительно искренне сопереживает, хотят мира, хотят возвращения к некой прошлой реальности. И вот здесь кроется такая ловушка, что мы тоже, может быть, подсознательно хотим смотреть назад, а нам надо сейчас именно смотреть вперед, потому что как было вчера, мы уже никогда не вернем, мы никогда не вернемся вот в то состояние до начала спецоперации, никогда не вернемся к тем отношениям. Если что-то изменится, это должны пройти, измениться там поколения объективно и выстроиться новое сознание, и вот эту новую реальность и экономическую, и социально-политическую мы сейчас должны вместе формировать. И сейчас самое время, в том числе, и определиться с ценностными основаниями дальнейшей интеграции, потому что все чаще этот вопрос звучит. И видно, как актуализировалась тема и в России социальной справедливости. Для Беларуси этот вопрос сегодня решен. Завтра мы будем жить по новой конституции, по новому самому главному закону страны, в котором вот эта ценность социальной справедливости, социальной ответственности бизнеса, он заложен, в общем-то, концептуально как идея и будет являться в дальнейшем, ну, таким конструктом базовым. Ну, полагаем, что, наверное, и есть предпосылки к тому, что и Россия, наверное, пойдет по этому пути. Это совершенно не отменяет рыночных подходов управления экономикой, проектных подходов, современного менеджмента. Но вопрос именно, наверное, в ценностных основаниях. Спасибо большое за внимание, коллеги. Буду, наверное, готов ответить на вопросы, если...
Да. Спасибо, Сергей. Ну, вопрос у нас после окончания выступления. Собственно, следующий наш спикер, Эстер Васильев, автор телеграм-канала UWBMCMashin, расскажет нам все-таки про Африку в контексте современных геополитических изменений.
Да, Виктор, приветствую.
Да, добрый вечер. Слышно ли меня?
Да, слышим хорошо.
Все, отлично. Тогда начинаю. Короткое выступление у меня будет буквально. На самом деле, если мы посмотрим на показательное такое решение, это декларация на Генеральной Ассамблее ООН, где большая часть, естественно, поддержала инициативу западных стран, мы обнаружим такое приятное для себя исключение в виде 16 африканских стран, которые не поддержали, нет, вру, даже 26 африканских стран, которые не поддержали резолюцию с осуждением военной интервенции России. Причем, ну, понятно, что у нас есть Сомали, которая, нет, вру, Эритрея, которая у нас проголосовала против резолюции, она голосует постоянно против, но все остальные страны вот в условиях такого давления со стороны коллективного Запада, их нейтралитет можно воспринять как, ну, в общем-то, уже некую меру поддержки, значительную меру поддержки в адрес России. И помимо традиционных союзников России на африканском континенте, это и Север Африки, и Мали, и ЦАР, Мозамбик, что интересно, в этом же ряду есть Марокко, в этом же ряду есть ЮАР, а ЮАР – это, ну, в общем-то, стратегическое звено, а имеет на всем континенте, и много писали о давлении западных СМИ и дипломатов на лидеров этой страны. Тем не менее, их позиция осталась непреклонной. Буквально несколько дней назад Сибил Рамахос разговаривал с Путиным. В общем, он подтвердил свою позицию, что они сохраняют нейтралитет и, в общем-то, понимают причины, и, которые побудившие Россию таким действиям на территории Украины. И на минуточку, это, в общем-то, ключевой игрок в объединении БРИКС. То есть, ну, помимо этого, мы понимаем, что у нас есть некий нейтралитет со стороны ШОС, есть некое, скажем так, нейтральное, опять же, отношение со стороны арабского мира. И вот в этих условиях о какой-то блокаде России говорить не приходится. Но мы смотрим на день завтрашний и в условиях санкционного беспрецедентного давления, то есть где же возможные точки роста. И мы видим эти точки роста в Африке. Напомню, что в этом году будет саммит России и Африка, планируется он осенью этого года пройти. И этот саммит будет именно показателем. То есть если опять, как в 2019 году, съездится большинство лидеров африканских стран, это будет настоящим прорывом вот этой санкционной блокады, прорывом, по крайней мере, на политическом уровне. Но это тоже очень важно. Второй момент, когда мы говорим об Африке, это, конечно, традиционная наша торговля оружием. Можно предположить, что наша риторика деколонизационная и отчасти революционная, она будет продолжена, и вот эти военные перевороты, которые произошли уже в Мали, в Бене, в Буркина-Фасо, они продолжатся, и постепенно западные страны, прежде всего Франция, они будут лишаться вот своей кладовой ресурсов, своих
в общем, своих возможностей бесконечно черпать дешевые ресурсы из Черного континента. А вот эти новые власти, они будут получать поддержку. Ну, во-первых, это в сфере безопасности, естественно, политическую поддержку на высших площадках. Ну, понятно, что мы им не можем предложить какие-то инвестиции и путь развития, но, опять же, у нас это есть пространство, которое займет Китай в условиях такого жесткого такого противостояния. Это наш, в общем-то, объективный вынужденный союзник на Черном континенте. Дальше. Еще одна точка роста, помимо, в общем-то, экспорта кейса безопасности, экспорта непосредственно оружия, это, конечно, продовольствие. События 2011 года, я напомню, это арабская весна, это Северная Африка, целая череда нестабильности, революций, она в том числе была спровоцирована высоким ценам на зерно, на пшеницу. В этом году, на текущий день, максимальный уровень мая 2011 года он уже преодолен. То есть и цены, скорее всего, будут дальше расти. Просто немного цифр. У нас Россия по данным 2019 года имеет 21% мирового экспорта зерна от общего объема. Украина 7,3. Тут, в общем-то, если мы говорим о перспективах дальнейших, то есть мы можем смело эти данные объединять, и можно сюда же еще и присовокупить данные по молдавской пшенице. Мы тут, в общем-то, это приднестровская пшеница идет на экспорт, не вполне секрет. И мы получаем 30% и даже больше мирового рынка пшеницы. Если Европа уже отказалась и, в общем-то, в перспективе откажется от дешевой качественной российской пшеницы, то страны Африки, естественно, такого делать не будут. Они не пойдут на этот шаг. Для них это будет самоубийством и очередной чередой революции. И это, опять же, для нас очередной шаг и экономических выгод, и политических, и расширение зоны влияния на пространство Черного континента. Вот это надо использовать, и причем это ресурс, который реализуется в конкретные влияния в достаточно короткие сроки, год-два буквально. И поэтому африканская повестка в условиях вот этих санкций, она, ну, становится, ну, наверное, после ОДКБ, это, то есть уже второй эшелон, причем именно эшелон не нейтральный к нам, а именно уровень такого взрывного роста даже. Вот на фоне особенно вот санкций со стороны коллективного Запада. Вот, как-то так, Игорь. Игорь, я закончил.
Я прошу. Спасибо, Виктор. С нами был автор телеграм-канала Виктор Васильев, автор телеграм-канала «Улыбаемся и машем», со своим видением африканской повестки в будущем России. Уважаемые слушатели, сейчас мы переходим к вопросам из зала. Учитывая то, что мы несколько выбились из графика, давайте два вопроса, и мы завершаем эфир. Пожалуйста, вот я вижу уже. Коллеги, дайте возможность высказаться человеку. Пока человек с ником пока что так. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня к вам вопрос по поводу Китая. Вот сейчас, получается, много компаний ушли из России, и очевидно, что их заменят китайские. И вот как вы считаете, будет ли Китай пытаться монополизировать и сделать зависимым российский рынок, или просто увеличит свою долю в нем? Как-то так.
Лично, на мой взгляд, мы и так зависимы от китайского рынка. Вот. Но, возможно, кто-то из наших спикеров, может быть, Дарья ответит на этот вопрос.
Детали экономические по взаимодействию с Китаем я сейчас не обладаю, но могу наметить тенденции, которые есть сейчас в китайских СМИ, потому что участвую регулярно в эфирах, которые проводят китайские коллеги на телеканале CGTN. Это их главный канал, который работает на международную аудиторию. И, собственно, с каждым днем фактически все больше и больше чувствую и по тону ведущих, и по тону экспертов, которые участвуют, положительную оценку сотрудничества с Российской Федерацией, соответственно, принятие позиции, можно назвать ее пророссийской, в данной военной операции, поддержка военной операции стороны китайских ведущих в том числе. Я думаю, что с Китаем отношения должны выстраиваться, безусловно, на равных партнерских основаниях, и, в принципе, Китай готов это рассмотреть. И то, что я слышу, и те тенденции, которые сейчас, о которых я говорила сегодня, например, идея разработки проекта, независимой от денежных властей США и ЕС, международно-валютно-финансовой системы, в целом может нам довольно серьезно облегчить экономическую ситуацию. Что касается конкретных экономических проектов, хотелось бы верить, чтобы они были выстраивались на равных. И я предполагаю, что китайские партнеры в этом тоже заинтересованы, потому что их подход в большей степени опирается на подход win-win непосредственно от китайских представителей шанхайских бизнес-проектов. Я это слышала, что Китай заинтересован в развитии равноправного партнерства и что идея постановки Россию в положение зависимого, положение вассала абсолютно чуждо китайским бизнесменам, китайскому правительству. По крайней мере, на словах, то, что я могу говорить по поводу на основании своего взаимодействия с китайскими экспертами и с китайскими представителями крупного бизнеса, с которыми я пересекалась в Шанхае, в том числе проводила ряд интервью, различных консультаций. Будем надеяться, что это будет так. И, собственно, в этом как раз отличие Китая от Запада, что Китай пытается, по крайней мере, на словах говорит об этом, выстроить стратегию win-win, в то время как Запад пытается в экономических отношениях выстраивать отношения дисбаланса, win-lose. Ну, будем надеяться, что как китайцы мне сказали, так и будет.
Да, спасибо огромное, Дарья. Так, уважаемые слушатели, еще один вопрос из зала. Если у вас есть вопрос к нашим спикерам, либо вы хотите высказать какое-то свое мнение, то поднимите, пожалуйста, руку, мы с удовольствием дадим вам такую возможность. Так, желающих высказаться я не вижу. В таком случае очередной...
А можно еще добавить вот по предыдущему вопросу?
Да.
Да, я полностью согласен, да, правильно говорит Дарья, что не нужно складывать все яйца в одну корзину, да, менять шило на мыло, там, европейскую зависимость на китайскую. Но здесь как бы вопрос не к тому, захотят ли Китай монополизировать. Я думаю, если им дать такую возможность, конечно, они это сделают, да, при всем уважении там, к нашей дружбе, к нашему союзничеству. Здесь вопрос зависит от того, на что мы сами способны. То есть если наши компании, да, будут проявлять вялость, да, слабость, не будем заниматься своими компаниями, не будем создавать условия для нашего бизнеса, тогда, конечно, альтернативы не будет. И плюс нужно все-таки присматриваться к другим партнерам, к тому же, к той же Южной Корее, кстати говоря. И я думаю, в таком случае, если таких конкурентов будет не один, а несколько, тогда вопрос о поглощении, он как бы сам собой отпадет. То есть нужно именно заботиться о том, что наша экономика действительно не стала колонией. Это вопрос национальной безопасности и выживания. И я думаю, Китай от нас тоже понимает свою зависимость, да, потому что сейчас Соединенные Штаты все еще оказывают давление, и Байден от своих требований, претензий к тому, что Китай является конкурентом номер один, не отказывался. Вот. Спасибо всем слушателям, и если позволите, вы уже представили, да, некоторых авторов, у меня тоже есть телеграм-канал Камран X, поэтому я там тоже иногда пишу свои мысли, кому интересно, всегда рад любым подписчикам и отвечать на ваши комментарии.
Да, спасибо вам. Мы обязательно зайдем, подпишемся. Уважаемые слушатели, тогда, поскольку вопросов из зала я больше не вижу, очередной эфир проекта «Круг мнений», посвященный выживанию российской экономики в условиях международных санкций, мы открываем. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо нашим спикерам, спасибо нашим слушателям. С вами был ведущий проекта «Круг мнений» Игорь Мангушев, автор телеграм-канала «Записки авантюриста». До встречи в эфире. Завтра мы выложим пост-релиз. с записью. И также в ближайшие дни ждите анонс нашего следующего мероприятия. Всем спасибо, всего доброго.